Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас в гостях Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Это и есть событие. На этом можно закончить программу, потому что Алексея не было в нашем эфире много лет. Мы уж и забыли, когда он в последний раз приходил. Поэтому событие. Тем не менее, на полном серьезе есть еще одно событие. Это новое предложение Алексея Кудрина по реформированию МВД, структуры МВД. Алексей Кудрин нынче является коллегой Алексея Венедиктова по общественному совету при МВД, поэтому это ваше общее дело. Я сейчас буду спрашивать о том, как появились эти предложения и каким был порядок, что самое интересное. Это Колокольцев попросил Кудрина вот разработать такую реформу, или это была идея самого Кудрина? Это очень интересно и очень важно. Нашим уважаемым слушателям мы задаем вопрос, как вы считаете, нужна ли вот новая реформа силовым структурам МВД, в то время как они еще, в общем, не выкарабкались из старой реформы. В общем, она еще не закончилась, и, может быть, она уже закончилась, не начавшись. Это другой вопрос. Нужна ли новая реформа полиции? 8 800 222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших ответов на этот вопрос. В нашей передаче будет вторая часть. На самом деле Алексей Венедиктов – это гость по заявкам нашей аудитории. Люди звонят и спрашивают, задают вопросы про «Эхо Москвы», про вашу редакционную политику. А мы говорим, придет Венедиктов, спрашивайте у него. То есть в следующий раз, когда будут спрашивать, я буду говорить так: «Ну, был же Венедиктов, ну что же вы не спросили?» Поэтому вторая часть нашей передачи – свободное общение с Алексеем Венедиктовым. Итак, по поводу реформы МВД, чья это была идея, и не был ли это заказ специальный Колокольцев, чтобы оформить это как предложение общественности, а на самом деле идея его, Колокольцева.
Ну, Владимир Александрович Колокольцев, он, когда он пришел несколько лет назад на начальника Московского управления внутренних дел, первое, что он сделал, это он стал собирать вокруг себя разных людей и задавать им вопросы. Такая редкая была история, она не была публичная. Он создал общественный совет при ГУВД, в который я тогда вошел, и меня просто удивило, что человек, которого я раньше не знал, пришел генерал, да, такой силовой, опер, который, в общем, в профессии понимает больше, чем каждый из нас, кто там сидит. И он стал задавать вопрос: а почему вот нет доверия милиции, тогда милиции? А как сделать так, чтобы повысить доверие? А где наши болевые точки? А почему так? А почему сяк?
Причем неформально.
Неформально. Вот на заседании совета проводились ровно таким образом, а потом он еще отдельно встречался с людьми, которые проявляли к этому вопросу интерес, у которых были точки зрения разные, свои, очень разные. И в неформальной обстановке это мы с ним обсуждали. Не только я, еще масса других людей. И он начал над этим работать. И я думаю, я не знаю, заказывал ли он Кудрин, не заказывал, но то, что Алексей Кудрин был приглашен в общественный совет, который соберется в начале декабря на свое первое совещание, заседание там избирательного
совета. А 5 ноября только что был подписан приказ.
Да. И в течение 30 дней он должен собраться. Видимо, в начале декабря будет избран председатель. Но история заключается в том, что Колокольцев очень не любит свадебных генералов. Он сам генерал и не свадебный. И ему важно общение других людей. Про себя любимого он знает все сам хорошо. А вот как общество, разные сегменты общества, которые там провластные, антивластные, недовластные, богатые, бедные, об этом долго с ним говорили, как они воспринимают милицию-полицию, для него было важно. И я не исключаю совершенно, что, возможно, если он проговаривал с Кудриным, с Алексеем какие-то вещи, он сказал: ну вы говорите тогда, Алексей Леонидович, как вам казалось бы правильно, а мы обсудим. Я думаю, что такой разговор вполне мог быть, но я точно знаю, что сегодня на столе у министра лежит этот проект. Вот просто я сегодня разговаривал не с ним, а с его окружением. Он, конечно, будет это изучать, потому что он болеет за дело. Как ни странно, это, может быть, от меня звучит.
И он относится к этому проекту с интересом.
С интересом, безусловно. К любому мнению отдельному, независимому про то, какая должна быть полиция. Я не буду говорить слово «реформа», потому что реформа – это процесс. А результат понятен, да, восстановление профессионализма с одной стороны и уровня доверия с другой стороны. Вот к этому он относится с интересом, к любым предложениям относится с интересом.
Почему я так интересуюсь, кто был первичен, кто был вторичен в этой истории с проектом, потому что некоторые люди, которые работают в этой структуре МВД, решили, что это Колокольцев затевает реформу под себя. Под себя. И поэтому для того, чтобы нам это обсуждать или не обсуждать, мы должны понять, а в чем же суть этих предложений-то, которые вот выдвинул сегодня как бы Кудрин. Но будем считать, что все-таки Кудрин, что это не Колокольцев попросил Кудрина, а Кудрин выдвинул. В чем суть, в чем главная идея, как бы вы ее объяснили нашей аудитории?
Я не могу объяснить этой аудитории, потому что это написано экспертами, и мне кажется, что вот в этой реформе, во всех остальных реформах, и тех, которые были, которые идут, и которые предложил Алексей Леонидович, есть одна важная вещь, собственно, реформа для чего?
Идея, да, идея.
Нет, вот вообще для чего? Реформа – это инструмент. Какая цель? И вот, на мой взгляд, цель – это восстановление доверия. У нас проблема в отношении с полицией – это потеря, снижение доверия конкретных людей, конкретного населения к полиции. Я просто пересказываю свой разговор, в том числе и с Колокольцевым. Вот смотрите, с кем сталкивается население, вот мы граждане, с какими полицейскими? Либо участковый, если ничего не происходит. Если нас не обворовали, там...
С участковым мы никогда не сталкивались.
С участковым, неправда, я вам должен сказать, с участковым и с гаишником, грубо говоря.
С участковым?
С участковым.
Расскажи.
Я сталкиваюсь, а чего?
Когда?
Вот население. Всегда. Обходят квартиры. Нормально. Так вот, больше ни с кем. Не сталкиваемся ни с МУРом, ни со следаками. Вот с таким вот, с элитной частью полиции мы не сталкиваемся, пока нас там не обворуют, не ограбят, не забьют и так далее. Значит, опрос вчерашний, или позавчерашний, по-моему, это был Левада, 71% населения не сталкивается с полицией в последний год вообще, за исключением гаишников. Вообще, то есть 29% только сталкиваются.
Но мы их даже и выводим за
правильно,
скобки.
Правильно, правильно. И поэтому вопрос доверия гаишнику, который вас остановил, извините, я так называю ГИБДД, да, к участковому, в полицейском отделении, куда вы приходите с жалобой. Вот на этом уровне надо восстановить доверие. И реформа должна быть... Без доверия полиция не может работать. Не может работать. Вот только профессионалы работать не могут. И вот это должно быть задача реформы. А вот такая структура, сякая структура, мне кажется, что это должно дискутироваться с специалистами, а не обществом.
Общество все равно должно понимать, чуть-чуть понимать, что предлагают специалисты. Сегодня Кудрин говорит две вещи. Децентрализация. Он говорит о том, чтобы перевести на три уровня, вот региональный, муниципальный, федеральный, каждый должен заниматься своим делом, и региональный уровень должен подчиняться общественности. Если я правильно понимаю, речь идет о шерифизации. Вот такой, вот этой системы будет шериф, вот такой избранный какой-то ваш, может быть, даже это тот же участковый. Только он сегодня будет подотчетен не Москве, не вот этой вертикали, а как-то так обществу. И все я пытаюсь понять, что это значит с учетом того, что тех же общественных советов в достаточном количестве имеется и на муниципальном уровне. И почему сегодня участковому не отчитаться перед депутатами. Я честно не понимаю все-таки суть. Я прочитала сегодня много описаний.
Очевидно, это одна из практик достаточно успешных. Это практика Соединенных Штатов Америки, действительно.
Да.
Мы напомним, что Соединенные Штаты Америки и Россия федеративные государства, да, поэтому децентрализация. Конечно, событие в Бирюлево показало, что нам резко не хватает муниципальной милиции, или полиции, если угодно, местной полиции. Ну, подчиняться они все равно будут начальнику, они люди военные,
да,
чтобы
да,
подчиняться, отчитываться, да, вот перед населением муниципала должны. И мне кажется, что, собственно, уничтожение или исчезновение муниципальной милиции, это, так сказать, был большой минус. И, собственно говоря, если это будет обсуждаться на общественном совете или в эфире, я, конечно, идею создания муниципальной полиции, я, конечно, поддерживаю. И в этом Алексей прав, что должны быть разные уровни. Но это все равно будет вертикаль.
Но они же есть, подожди.
Да нету их, да нету их. Да,
ну,
нету
райотдел.
Их, да нет, конечно. Ну что райотдел?
Управа,
они все вертикальные там, власти. Райотдел не подчиняется управе. Извините.
Нет, я имею в виду тамошние.
И субъекты федерации,
вот,
у субъекта федерации нет своей полиции. Когда Владимир Путин пришел, как раз он ликвидировал вот эту региональную, что ли, зависимость или связку региональных властей и ответственность полицейских, милицейских перед властями. Я просто напомню, что это было в 2000 году, когда, скажем, начальника полиции, милиции, субъекта федерации не могли назначить без губернатора. Да, теперь это губернатора только мнение спрашивают. Да, нет. А так, в принципе, министр может назначить министра. Президент назначает. Президент может назначить напрямую без согласования с местными властями. Поэтому эта система выстроена наверх. Они смотрят наверх, на министра, на президента, и они не смотрят вниз. Угу. Это сбой системы. И предложение Кудрина о децентрализации, чтобы была, повторяю, муниципальная, субъектовая, да, и федеральная.
И отчетность, соответственно.
Но отчетность, она все равно наверх должна быть, потому что это люди военные, но они должны понимать внизу, да, вот муниципалы, что они защищают местных граждан, а не своего начальника. капитан
тогда это на уровне понимания, это уже не структура, это просто вот опять же понятийный аппарат.
Это на уровне структуры, каким образом назначается, каким образом можно, извините меня, вынести недоверие, кто может обратиться за этим и так далее. Это изменение.
А каким образом? Вот он предлагает, чтобы кто этим занимался, кто их назначал, перед кем они отчитывались?
Это вопрос к Алексею Кудрину, простите, это вопрос
обсуждения. Я думала, вдруг вы поняли уже это, что-то так сходу.
Нет, эти вещи должны обсуждаться, и обсуждаться с населением. Вот, знаете, я против выборов в нашей стране шерифов или полицейских. Мы видим, что на низовом уровне люди, повторяю, 71% не знают. Да? Но каким-то образом завести отчеты перед населением, я говорю о муниципалах, сейчас Бирлёва показала, да, люди не знали своих муниципалов, их и не было, собственно говоря. Мне кажется, что вот как предложение идеологическое, позиция Кудрина и его комитета гражданских инициатив нуждается в обсуждении и в расшифровке. Безусловно. Но двойная ответственность перед теми, кого защищаешь, и перед вышестоящими начальниками, которые тебя назначают, она должна сохраниться.
То есть мы должны знать, вот пока понимать на уровне идеи. Вот идея децентрализации, идея какой-то другой, некоторой другой подчиненности. Да. Другой. Да. Скорее обществу, чем своему начальству. Скорее.
Нет, начальство все равно. Военные люди, это вертикаль.
Ну да, это будет всегда.
Знаете, есть такой замечательный американский сериал, он называется «Голубая кровь». Я рекомендую вашим слушателям, считайте, что это реклама, но на самом деле я рекомендую вашим слушателям, это рассказ о династии полицейских в Нью-Йорке, где дед был комиссаром, отец сейчас комиссар, и дети, один сыщик, один постовой, дочка помощник прокурора, и вот они каждый день в семье, и мы видим, каким образом, это, конечно, сериал, это, конечно, художественное кино, но поскольку писали сценарий, в том числе бывшие полицейские, они знают, как это делается, как они реагируют на запросы населения, но, тем не менее, они подчиняются в том числе мэру.
Ну вот.
И обязаны выполнять то, что...
Вот, например, просто я хочу хотя бы описательно, чтобы люди понимали, что да, двойная подчиненность своему начальству и обществу, и мэру.
Ну, от общества хорошо. Они ловят запросы.
Там как получится, как решат специалисты, как эксперты. Но там есть во всей этой идее вторая история, вторая линия, и, по-моему, они даже не очень-то пересекаются. Он говорит о том, что... Вот он снова говорит о том, что нужно убирать вот это вот разделение МВД, Следственный комитет, комитет по оборот наркотиков, нужно это все объединять, нужно сокращать количество бесконечных департаментов. Я сегодня распечатывала с этих трех сайтов департамента, у меня тонны бумаги просто одних перечислений вот этих вот ведомств. Это же другая уже история, это речь идет о экономии бюджета, структуре выше МВД.
Значит, в вопросе безопасности не должно быть экономии бюджета. Вот если это делается ради экономии бюджета, то я категорически против. Речь должна идти об эффективности. Если эта эффективность требует денег, значит, пусть будут деньги. Если это деньги расходуются неэффективно, тогда экономия бюджета. Значит, опять-таки, возвращаясь к федеративным государствам, таким как Германия или Соединенные Штаты Америки, мы видим, что внутри правоохранительных органов есть разделение. Мы знаем, что такое, скажем, США, ФБР, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что такое полиция штата. С третьей стороны, мы знаем, что такое шерифы. И что такое муниципальная полиция? Это абсолютно разные...
Со своими функциями.
Понятно. Есть АНБ, есть контрразведка и так далее, и так далее. Это не вопрос количества, это вопрос эффективности. И если в докладе КГИ, Комитета гражданских инициатив, доказывается, что это неэффективно... Вот я, например, всегда был сторонником разделения прокуратуры и следствия. Мне казалось, что это правильно. Но, с другой стороны, в тех же штатах генеральный прокурор, он же министр юстиции. У нас нет. То есть, понимаете, да? Это модель, которая должна быть связана с эффективностью, потому что если мы возьмем, скажем, деятельность наших правоохранительных органов в горячих точках, имея прежде в виду Северный Кавказ, мы понимаем, что там нужно действовать особенно федералам, потому что местные органы власти очень сильно связаны с местной властью. И если власть совершает, представитель власти представляет преступление, то они не будут расследованы. Поэтому федеральные должны иметь возможность туда заходить. Это такой сложный и тонкий вопрос, но я повторяю, для меня главное эффективность, а не набор денег.
Я думаю, что все-таки
то есть Алексей здесь выступает как министр финансов.
Во-первых, во-вторых, я думаю, что это вопрос признаки дублирования функций, потому что когда вы видите следственный департамент в структуре МВД и целый отдельный следственный комитет, это немножко странно, вот даже просто в глаза бросается. Все-таки это есть. Я хочу сейчас поделиться с вами одним наблюдением. Оно касается состава общественных советов. При вот этих вот ведомствах, которые раньше считались общей системой МВД, это очень любопытно. Я должна сказать, что насчитала 3 общественных совета: МВД, Следственный комитет и Федеральная служба по обороту наркотиков. И мне хочется рассказать нашим слушателям, чем общественный совет при Колокольцеве отличается от всех остальных. Потому что в этих... Вот, во-первых, рассказываю вам...
Вы имеете в виду новый общественный совет, который еще ни разу не собирался.
Нет, мы
еще ни
разу не собирались. Я сейчас обсуждаю только кадровый состав вот этих 3 советов. Все новые. Я выписала новые приказы. В МВД 37 членов совета. Из них 13 журналистов. Или людей... Ну вот, понимаете, что считают журналистами, да? Там Кирилл Клеменов. Это, конечно, большой телевизионный начальник. Но я все-таки числю его журналистом.
Кирилл журналист.
И понятно, что вот я его засчитываю журналистом. Владимир Соловьев, он точно журналист по разряду, а не начальник. Да. То есть есть руководители каких-то структур, газет, это все в журналист. Итак, треть из 37 человек, 13 журналистов, треть. Следственный комитет из 44 членов общественного комитета при Следственном комитете, 6 журналистов. Федеральная служба по контролю над оборотом наркотиков, 32 вот всего в составе этих самых члена, из них 9 журналистов. Чуть ближе по соотношению к Следственному комитету, но Следственный комитет к МВД, но МВД в недосягаемости в этом смысле. Но самое интересное, что это за журналисты? Вот тут вот, конечно, начинается совершенно другая история. Из этих, ну, я не буду сейчас, конечно, как в комиссии по нравам, ну, как бы это объяснить, что вот в этом совете при Колокольцеве есть разные журналисты, есть либеральные, нелиберальные, есть государственные, прогосударственные, разные. И достаточное количество либеральных. Во всех остальных, вот если посмотреть кадровый состав, я сейчас не буду опять же по фамилиям как-то там углубляться, но никаких вы уже не найдете новых газет, вы не найдете там уже «Эхо Москвы», вы не найдете, ну, вы разве что Светлану Миронюк можете найти второй раз. Но в основном, если вы говорите о журналистах в Следственном комитете, то это уже «Российская газета», то это уже НТВ, то это уже второй канал телевидения. Вот какой-то в этом, мне кажется, есть какая-то закономерность. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что Колокольцев больше повернут в сторону вот этой вот другой журналистики, другой прессы. Это у меня случайно сложилось такое впечатление, или вы с этим согласитесь?
Смотрите, Колокольцев, я вам уже сказал, что это человек, который вот лично предпочитает собирать разные точки зрения и как-то их аккумулировать. И еще первый его общественный совет при московском главке, да, туда входили вот тот же Муратов, тот же я, даже Светлана Миронюк, наряду с другими журналистами. И мне просто представляется, что это правильно, потому что нужно состыковывать различные точки зрения. Это отражение, конечно, фигуры Колокольцева, который, кстати, не очень-то добрый и уживчивый человек. Надо понимать, что он такой крутой. Вот, и часто спорим до хрипоты, и ругаемся, и голос повышаем, да, повышали, во всяком случае, когда я был в ГУВД, в этом совете. Но если был результат. На самом деле, просто обратил бы ваше внимание, что после того, как пришел Колокольцев, был создан общественный совет, нам удалось достичь такого понимания между полицией и протестантами, ну, протестующими, что вот все большие митинги, кроме 6 мая, но все большие митинги декабря 11-го, января, февраля, марта 2012 года, ни одного задержания, ни одной битой морды, ни одной перевернутой машины, ни одной провокации, ни с какой стороны. Собственно, здесь на стыке был наш общественный совет.
А вы этим прямо и объясняете?
Вот да, конечно, да, конечно, потому что мы достигали понимания и с точки зрения, и наш совет являлся как бы экраном между ГУВД и протестующими, я беру сейчас очень узкий, да, и мы все время состыковывали возможность проведения таких митингов. И нам это удавалось сделать, как бы там кто ни ругался, да, остался Лимонов с 31 числом, но все-таки вот эти грандиозные митинги, слушайте, когда у вас там выходит 80 тысяч, 100 тысяч человек, любая провокация, любая перевернутая урна, любой там фаер, да, и все, и полиция пошла. Я помню, вам будет очень интересно, сидим мы, значит, накануне одного из митингов, как первого, с Колокольцем, он говорит, понимаешь, проблема столкновение, возможно, да, потому что они на площади революции-то не уместятся, да, вот по заявке. Надо как-то перевести на Болотную, а как их переведешь там мимо ФСБ, мимо ЦИКа, туда, да, надо же людей переводить, они же не знали. А, и они там агрессивны, там же есть и левые радикалы, и правые. А, и мы говорили, и там вытанцевалось, что ОМОНовцы должны снять шлемы в оцеплении. И вот я помню, как люди переходили от площади Революции, сколько там эти несколько километров, Колокольцев решил. А лица видны, мальчишки, они сняли шлемы, знаете, как рыцари, они держали их на руке, и вот из этих штук торчали шеи голые, извините, да, и человеческие лица. И вот прошли, а там, конечно, боялись провокации, повторяю, там ФСБ, слева здание, справа ЦИК, туда идти, идти, идти. Ни одной провокации. Ни одной провокации. Вот перешло 30 тысяч человек.
Какой-то режиссерский прием был использован.
Не, ну мы, ну как, смотрите, ну нужно...
Смотрите, какие нет, у них лица.
Это вопрос доверия. Я возвращаюсь. Это вопрос доверия. Когда у тебя стоит космонавт в шлеме, да, и ты идешь между... Причем они тебя не трогают, и ты идешь, у тебя справа-слева стоят эти вот космонавты.
Это очень интересная вещь рассказать. Он нет, такой психолог, что-то
да, тонкий. Да, вот я хочу сказать, что Колокольцев оказался для меня психологом. Он сказал, а, говорит, вот это, я дам приказ... И вот так оно и было. И там сопровождали скорые, шли, вот все видели, что есть скорые.
Слушайте, может быть, он их начнет во что-то более гражданское переодевать теперь? Вот как-то.
Но,
более
извините меня, а вот эти, извините, платье, а эти сарафан. Бляхи, а эти бляхи с номерами, именами, их же не было до Колокольцева. Они же начались с Москвы. Их долго не могли изготовить. Я говорю, а как я должен обращаться? Он говорит, а, ну да. Говорит, ну он приходит ко мне, говорит, лейтенант, я же не слышу, какой он лейтенант. А можно номер 8726 и фамилию? Это же всюду есть. Это он пробил. Этого не было в России. Этого не было в современной России. А что вот такое? Это психология, это история исключительно психологическая.
Ну,
исключительно
Алексей, доверия. Но вы согласитесь, что все еще давит. Вот эти, на самом деле, митинги давят количество. Давит количество сил, которые они используют и бросают на обслуживание.
Слушайте,
этих митингов.
Вы не видели, что ли, в Бирюлево, что было? А вы не видели, что было на матче «Спартак-Зенит»? Там побольше, чем на митингах было. И там пострашнее было. И я общаюсь с ними. Я же общался,
то есть
когда был в
России. Оправданным, вы считаете?
Нет, я считаю,
этот митинг коммунистов вываливают весь свой личный состав.
Послушайте, вы не забывайте, что еще есть федеральный, и тогда, скажем, 6 мая, вот известное, было значительное число федеральных из регионов. Из Мордовии были, из других, которые не подчинялись тогда Колокольцу. Там, это довольно сложная история.
Да, и сейчас тоже на последний митинг оппозиции, шествие.
Да. Нет, слушайте,
никто
это
не мог
все будет
сказать,
процессом.
Где Пушкинская площадь,
послушайте,
стоя на...
Вот, это все процесс. И, конечно, когда вот там говоришь, там, некоторые разговоры даже могу сказать, там, обращают, говорят, мы защищаем закон, порядок и справедливость. Я говорю, нет, вы защищаете граждан. Мне кажется, что вот эта история, потому что закон, порядок и справедливость, он для защиты граждан. Да? И вот понимание того, что граждане, в том числе и кто выходит на санкционированные, несанкционированные митинги, но это на самом деле малая часть работы полиции, надо это понимать. Но вот опять же, я должен сказать, что человек слушает, именно поэтому мы видим вот рост доверия, по-моему, опять по опросу Левады, что-то там доверяет 40, не доверяет 46, но это огромные цифры. Раньше доверие было 15. И как раз вот все мои там разговоры и вся моя работа, которая будет, наверное, в этом, не наверное, а будет в этом общественном совете, это вопрос построения доверия. Например, расскажу интересную историю. 2 месяца мы говорили с ним, когда он был начальником ГВД, с Колокольцем, давайте сделаем каждому участковому сайт, страницу. Я ему предложил, принес чикагские сайты, там, чикагских полицейских, я, правда, английский не знаю, принес, где участковый там вступает, там, разрешает конфликты, там, ну, вот через сайт жалобы получает.
Форум.
Ну, оказалось, он говорит, давай сделай, я говорю, мы сделаем бесплатно, Вадим Александрович, нам не нужны денег, давайте мы сделаем, эхо сделает вам, ну, как сказать, матрицу, а дальше вы решите, делай. А потом выяснилось, пришли юристы, полицейские, сказали, невозможно, потому что если пришла жалоба, что кошка сбежала, он должен оформить документы, этот участковый, он должен
на
все
бумаге,
забросить
подпись,
на бумаге, а там же будут писать все, кому не лень. И мы не можем через это пройти. Я честно вам могу сказать, что я эту историю рассказал президенту Путину. Он говорит, как? Я говорю, ну вот так. Я говорю, вот просто участковый не может, вот если бы участковый был,
он не имеет права принять электронный запрос.
Совершенно верно. Но смысл в этом. Или если он его принимает, она пошла бумажным путем, а это невозможно, потому что в электронке пишется.
Должен быть специальный указ о том, что разрешается.
Ну вот, будем над этим работать. Мне кажется, что это очень правильно, потому что если вы знаете, кто у вас... Вот зайдите на сайт чикагской полиции, вы знаете, кто у вас участковый, вы знаете об его семье, вы знаете там о его привычках, он сам об этом все пишет. Вы знаете о его наградах.
Вы вечером чатите со своим участковым.
Нет, там рассказано о его наградах, потому что на самом деле, если посмотреть участковых в Москве, скажем. Я когда приехал, он попросил встретиться, встретился. Слушайте, а там дяденьки, там не мальчики, там не лейтенанты. Там дяденьки, там майоры, полковники, полковники. В Москве участковые. Вот Южный округ, вот тот самый, где Бирюлёва, юго-западный, да, там майоры, подполковники, полковники. Это серьезные люди с семьями, уже которые работают по 20 лет. И у них есть боевые награды, которые они стесняются носить. Да? Это же опять вопрос доверия. Это ровно вопрос доверия. Ну вот, пока не получается.
Владимир из Саратовской области, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что вы думаете о реформе полиции, нужна ли она ей?
Здравствуйте. Я свой ответ предварю небольшим замечанием, что все, что я скажу, основано на моем личном, очень тяжелом опыте общения с муниципальной полицией. Так вот, шерифизация России опоздала лет на 20. За это время муниципальная полиция сроднилась с так называемыми цапками, а те, в свою очередь, прекрасно ужились с местными советами и даже пополнили их ряды. Поэтому жаловаться им же на них бесполезно. Жаловаться в региональный центр уже сейчас бесполезно, ввиду недостатка в них кадров для надзорного расследования. Я и этот этап уже прошел.
Ну, понятно.
Если же эти центры сделать независимыми, то внизу начнется просто абсолютный произвол и просто убийство неугодных уже открыто. Поэтому реформа должна произойти, но только путем полного подчинения МВД Министерству обороны со строжайшей ответственностью полицейских чинов.
Ага, я поняла. Спасибо вам большое. То есть больше человек доверяет военным. Вот это опять вопрос доверия, скорее
МВД,
всего.
МВД Министерство обороны, значит, армия будет использоваться во внутренних конфликтах. Значит, армия должна танками выходить на улицу.
Это да.
Значит, вот я такого вообще не знаю в мире, чтобы внутренняя полиция подчинялась где-то Министерству обороны.
Кажется,
это называется фантазия.
Будет больше порядка
не
и
будет,
дисциплины.
Не будет больше порядка и дисциплины. Будет меньше порядка и дисциплины, потому что военные, в отличие от полицейских, обладают другими функциями, другими умениями. У полицейских другое умение. Да я представляю себе солдат, которые там по болельщикам пойдут. Вы на секундочку представьте себе. На одну секундочку. Да, люди, которые, скажем, не умеют рассекать толпу. Я вам скажу, был такой очень интересный у меня разговор с одним из людей, возглавляющих Secret Service американского президента. Мне было безумно интересно, как они работают, да, вот, ну, такая внешняя охрана. И он мне сказал, знаешь, как мы отбираем людей сначала? Значит, мы смотрим, ну, среди там более низкого состава, чем человек оттесняет от патрона людей. Если он оттесняет локтем или коленом, мы его не берем, потому что острый угол вызывает агрессию. Он должен оттеснять плечом или бедром и так, чтобы человек не понял, что его оттеснили. Понимаете, это спецификация работы, в том числе полиции. И поэтому возлагать это на военных, это все равно, что подчините Министерство культуры, чтобы они были очень культурные.
Да, это понятно.
Понимаете, да?
Алексей,
Министерство иностранных дел.
Он сказал одну важную вещь, такую горькую сказал вещь. С одной стороны, мы говорим о децентрализации, о подчиненности вот этой муниципальной полиции местных властей.
Нет,
но
никакой
стороны
муниципальной полиции. Ну, человек фантазировал.
Он говорит,
здесь.
Нет, ну мы же понимаем, о чем он.
Нет.
Он говорит о районном отделении.
Ну, так он подчиняется поверху.
Район, да, подчиняется. Вот о чем он сейчас сказал? Что если этот районное отделение перестанет подчиняться или выпадет из этого центра, на что тогда рассчитывать? Вот сейчас они еще пока надеются, Москва приедет, разберется. И так по всей России приедут, разберутся из Москвы. Мы на них вся надежда.
Это бессмысленный разговор, Лена. Вопрос стоит об эффективности. А это бессмысленные разговоры. У каждого свой опыт. И у Владимира из Саратова опыт, которым вспомнил, кстати, про цапков в Краснодарском крае. Что же вы про Саратов-то не вспомнили? Что у вас там в Саратове?
Он говорит то же самое.
Не, ну что такое то же самое? Цапков-то
он
знает
по
прессе. Не, секундочку. Значит, еще раз. Первое, на мой взгляд, это вопрос эффективности. Все должно мериться от эффективности. Да? Вот это вещи считанные. Эффективность – это вещь считанная. Да? Там уменьшение количества убийств, уменьшение количества ограблений. Да, там, это главное, это профилактика, да, уменьшение нападений.
Ну, да.
Это вещи считаны, это есть эффективность. И если это происходит, тогда реформа не нужна. Я вам могу сказать, например, что в Москве за последний год реально сократилось количество тяжелых преступлений. Я не знаю почему. Может быть, реформа далась уже, понимаете? Может быть, те реформы, которые начинал Колокольцев, продолжает Анатолий Иванович Якунин, нынешний начальник главка, дает сюжет. Созданы специальные оперативные группы, я знаю. Созданы специальные управления управление по этнической преступности в Москве. Я знаю. Да? Отдельно работает, восстановилось отдел, там, скажем, агентуры, да, работает то, что было потеряно. Я знаю. Да? Это длинная, кропотливая работа, а не только вопрос подчинения. И в этом смысле, тем не менее, я поддержал бы господина Кудрина, потому что в этом вопросе, угу. Потому что именно муниципальная, если будет воссоздана муниципальная полиция, ну, которой нет, ну, реально ее нет, да, которая действительно вот там внизу должна разбираться со всеми мелкими в первую очередь. Смотрите, в Штатах же там тоже есть, там очень четко рассчитано, что такое федеральное преступление, да, которое расследует ФБР, что такое преступление на уровне полиции штата, что такое преступление шерифа. Это просто прописано, и люди не вмешиваются в компетенцию.
Ваше отделение районное сегодня, оно не занимается вот тем же самым, тем же расследованием мелких преступлений.
Наше районное отделение может заниматься чем угодно. Она, скажем, районное отделение в Бирлево занималось массовыми беспорядками. Это тяжелое преступление, массовые беспорядки по нашей квалификации. Но ведь первое, что пришли куда люди после, во время Бирлева, мало об этом говорить, они пришли к районному отделению, говорят, расследуйте вот это убийство. Да. Они расследуют убийство, это тяжелое преступление. Это
они
федеральное
не должны
преступление.
Этого делать по новой.
Это, откуда же я знаю, что предлагает в этом смысле Алексей Леонидович Кудрин, у него про это не написано.
Понятно. Я предлагаю послушать, что говорили, как отвечали на вопрос, нужна ли новая реформа полиции, прохожие, которых опросил наш студент журфака, наш стажер Святослав Леонтьев. Давайте посмотрим.
Стоит ли реформировать нашу полицию, МВД?
Конечно, стоит. Наверное, что-то похожее на Грузию надо делать. По крайней мере, в Грузии не просят взятки.
Вот если людей будут менять, то точно ничего не изменится. А если будут менять какие-то структурные составляющие, там, инфраструктуру, законы, что может поменяться, а людей шило на мыло, то есть лучше наоборот оставлять кадры, которые давно этим занимаются, что-то в другом плане менять.
А как вы думаете, нужно ли вообще реформировать наши силовые структуры, полицию, МВД?
Знаете, я совершенно аполитичный человек, поэтому я...
Но полиция же вас касается, причем тут полиция?
К счастью, нет. К счастью,
вдруг
полиция
что случится?
Меня касается в
минимальной степени. Мне кажется, что нужна.
Почему нужна?
Потому что она всех защищает.
Ну, реформу надо делать в деятельности структуры, а не в названии, как это было сделано с полицией. То есть, по сути, это ничего не изменилось. Люди остались те же, принципы остались, работы те же.
А в МВД каких людей надо набирать, если те, которые там сейчас не справляются?
Каких людей надо набирать, а переквалификацию делать?
Нет, есть люди, почему, хорошо работающие. Просто те, кто работает хорошо и качественно, тех может и незаметно. Заметно тех, кто делает что-то плохо.
Слишком много реформ, но очень плохо. Они не успевают привыкнуть к старым. Пускай устоится, пускай доведут ту реформу, которую начали до конца. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Кудрин, он занимается экономикой, пускай занимается экономикой. Я думаю, что МВД должен заниматься другой человек, более компетентный в этой области.
Не знаю, сейчас это модно, но мне кажется, резко все менять нельзя. Надо сначала подумать, что менять.
А почему нельзя резко менять? Что может произойти?
Ну, вы знаете, что было, когда революция произошла? Вот примерно то же самое, наверное.
Между прочим, я вспомнила эту цифру замечательно. 20 миллиардов рублей было потрачено на переоформление милиции в полицию. Собственно говоря, вся реформа, ведь чем она закончилась? Это была переаттестация сотрудников и переименование. Все, больше ничего.
Переаттестация – это самое главное в реформе.
Переаттестация, да, все, да. Но в итоге сейчас снова и снова предлагается что-то как-то их по-другому оценивать.
Потому что люди недовольны, потому что люди не чувствуют себя защищенными. Они не видят, они хотят резкого улучшения. Резкого улучшения не будет. Вот тут говорили о Грузии. Я был в Грузии, когда была реформа полиции. Я встречался и с министром внутренних дел, я встречался и с президентом Саакашвили, с премьер-министром. Они уволили всех. Реформа началась с того, что они уволили всех, притом люди приходили, сдавали оружие, и им говорили, или мы вас увольняем, и вы сдаете оружие, и занимаетесь своим бизнесом коррупционным, которым вы занимались, там, своими, там, я не знаю, там, тавернами, хинкальными и так далее, или мы вас под суд. И они уволили всех, понимаете, вот полностью. У нас в органах внутренних дел больше 1 000 000 человек. Это сделать невозможно, просто невозможно, и ангелов вы не наберете. Была история... Академия, полицейская академия в Грузии, ректор, женщина такая крутая, 40-летняя такая, очень крутая, она рассказала мне, как она набирает кадетов, а кадетов они набирали в основном из деревень, То есть это был социальный лифт еще. Я говорю, а вы берете бывших полицейских? Ну, хорошо, его уволили, но он хочет пройти переаттестацию. Да, он хочет пройти переаттестацию, может быть, он вполне говорит, нет. Он говорит, я вообще-то не имею права их не брать. Ну, я все делаю, чтобы их провалить на экзамене. Потому что эти люди заражены коррупцией. Это невозможно здесь уволить. Вот этот разговор. Либо уволить всех, либо оставить всех. Значит, еще раз, да, сначала цель, потом средства. У нас часто сначала средства, потом цель. И я не согласен, что реформа только в переименовании. Да, реформа видна только в переименовании, в форме, наверное. Но на самом деле воссозданы эффективные, непубличные подразделения, которые работают. Я еще раз хочу вам сказать. Вы знаете, что количество убийств, извините, я Москву знаю, я еще не знаю статистики, количество убийств в Москве с 10 миллионами жителей столько же, сколько в Нью-Йорке. Это очень мало, 147 в год. В огромном 10-миллионном городе прописано еще сколько приезжих. Это немного. Давайте так, это немного. А было 500.
Фу-фу-фу.
А было 500.
Вот. По поводу увольнения этих, я просто по замечательному смешному совпадению. Вчера был день милиции, и да. Борис Дмитриевич Панкин, который когда-то работал главным редактором «Комсомолки», вспомнил вчера историю смешную, безумно. Его пригласили на торжественное заседание к Щелокову. И Щелоков сказал с трибуны, он сказал, мы должны провести реформу милиции и обновить наш кадровый состав на 250%. И Борис Дмитриевич подошел и говорит, а как это 250? Он говорит, 100% уволить, набрать новых. Еще 100 уволить и набрать 50%. И получится 250. То есть эта идея живет столько лет, сколько...
Слушайте, а полицейские – это наши соседи, их 1 000 000 человек. Да, вот эти ребята, которые приходят, они вот снимают форму и дальше на лестничной клетке курят рядом с вами. Просто вот если это помнить и относиться к ним по-человечески, опять повторяю, да, я понимаю, что есть разные люди. Мы видим коррупционные скандалы на самом низовом уровне, да, когда крышуют рынки, ну что, мы это все не видим. Да, с этим надо бороться, с этим должна бороться служба внутренней безопасности министерства, которая сейчас опять-таки усилена, да, и мы просто знаем, вот по Бирюлеву сразу увольнение одно, другое. Да, может быть, демонстративное, но справедливо. Не уследили. Еще раз, защита граждан – это первая история. И если полицейский не справляется с этим, ну, найдет другую работу. Чего? Есть много хороших других работ. Это, насколько я знаю, позиция министра.
Я напомню телефон прямого эфира. Вот я вижу, у нас есть звонки. Я выполняю свои обещания. Отдаю вам Алексея Венедиктова на откуп. Уважаемые слушатели, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Вы можете говорить про реформу МВД, нужна ли она. И вы можете задавать ему уже с этого момента любые вопросы, которые вас интересовали, когда вы приглашали его к себе, вот сюда, в гости. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
А, здравствуйте. Алексей Алексеевич, уважаемый, в Москве не 147 убийств в год, а 1470 примерно убийств в год. Потому что по России, это легко, кстати, оценить, в России, в Москве живет там 1/12 часть населения, ну или 1/14. Вот. По России официально убийств порядка 18 тысяч, а если пропавшие без вести, то там десятки тысяч. Получается, откуда у вас такая цифра?
Я отвечу. Нет, это цифра, это доклад, представленный начальником ГУВД наверх. Я имею доступ к этим докладам.
Вообще-то невероятно маленькая цифра. 147.
Кстати, и ни одного погибшего сотрудника правоохранительных органов в этом году. Да, избитые есть, покалеченные есть, пристреленные, подстреленные есть, ни одного погибшего сотрудника. В этом есть история, понимаете? Вот еще раз, возьмите, она открытая статистика, наберите убийств в Нью-Йорке, убийств в Москве. Не надо фантазировать и проецировать, потому что вы берете 18 тысяч, а потом спросите, сколько на Северном Кавказе погибло. И вы увидите, что из этих 18 тысяч на Северном Кавказе погибло столько-то. Да, и вы уже вычтете. Не надо фантазировать, все в открытом доступе. Эти доклады в открытом доступе, это статистика в открытом доступе.
Вы нам можете позвонить еще раз, если вдруг что-то не так. Владимир Сергеевич из ГУВД, ну, я думаю, что... Главное, что мы же говорим даже не о том, не о конкретной точной цифре, а о том, что столько же, что столько же, что если работает полиция в Нью-Йорке, считается априори, что хорошо, да. А так многие думают, то если столько же в Москве убийств...
Нью-Йорк город-то покрупнее еще тоже.
Да. Владимир Сергеевич из города Александров, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Значит, Алексей Алексеевич Кускор, Елена, вы нам разрешили задавать вопросы и что-то не говорить, и воспользуюсь вашим разрешением. И дам информацию оперативную для Алексея Алексеевича как директора радио «Эхо Москвы». Информацию, касающуюся приема передачи «Эхо Москвы» в Александрове. Был Матвей Гонопольский у Михаила...
Соколова. Соколова.
Нет, Михаил Соколов.
Да.
Да, месяц назад. Я хотел это сказать, но Матвей сказал, вы мне напишите, и в чемпионате...
Я не отвечаю за прием, я не директор, вы меня перепутали. Я отвечаю генеральному директору радиостанции «Эхо Москвы» через сайт. Зайдите, там есть его электронный адрес.
Заходи, заходи.
Ну и все, я не отвечаю за прием, я отвечаю за передачу. То есть я не отвечаю за технику, я отвечаю за контент. Поэтому вы можете меня спрашивать, я разведу руками, скажу, я не знаю и не понимаю. Я до сих пор не знаю, как это радио бывает без проводов. Вот я этого не понимаю. Для меня это какой-то всегда кошмар. Как это? Ведь по проводам слова должны бежать. Я вам серьезно говорю. Вот, поэтому с этими вопросами ко мне обращаться бессмысленно и бесполезно.
Наш студент, который вот стоял сегодня на улице и спрашивал про реформу, заодно я просила его спрашивать, что бы вы спросили у Венедиктова. Один вопрос мне запомнился. Когда будет дефолт? Вас спросили. Вот прекрасный вопрос. Почему-то человек связывает именно с вами знание высокое вот этого...
Значит, смотрите, я действительно не специалист, но я общаюсь, как вы понимаете, со всеми специалистами, от Кудрина до Глазьева, что называется, да, там или от Шувалова, там до... Ясина. Или наоборот, от Ясина до Шувалова, если говорить о возрасте. Значит, ну, есть кризисное явление, об этом публично говорят. Я могу вам сказать про рекламный рынок, который является отражателем, да, всего. Рекламный рынок, скорее всего, будет в ноль. То есть роста не будет рекламного рынка. Это значит, рост производства будет очень маленький. Про дефолт ничего не знаю, про деньги, поэтому просто готовлюсь к тощим годам. Если говорить о моем семейном бюджете, накапливаю. Да, не трачусь, беспокоюсь. Вот.
То есть вы не будете убеждать, что русский рубль стабилен, как никогда российский?
Нет, он сейчас стабилен, но я думаю, что и последние выступления Путина, они свидетельствуют о том, что есть определенное беспокойство, не говоря уже о том, что мы являемся частью мировой экономики, и на нас действительно серьезно влияют внешние рынки. Поэтому я еще раз повторяю, я не специалист, я вам сейчас пересказываю практически сумму разговоров с людьми, которых считаю специалистами. Вот. Ну да, будет непростые годы.
В общем, правильно задумывайтесь вы об этом. Спрашивают нас, что лежит, вот подумай только, мы же не представили журнал, который перед нами лежит, с этим замечательным названием «От полиции к милиции и обратно».
Дело в том, что, естественно, я как бывший историк или учитель истории, я стал выпускать со своими друзьями исторический журнал «Дилетант», правда, для всеобщего чтения. И сразу, поскольку я еще главный редактор «Эхо», у меня же связи, я стал заходить в архивы. И вот в архивы МВД были обнаружены, ну, они просто лежат там, замечательные фотографии дореволюционных. Знаете, какая первая фотография? 1802 года. 1802 год. Городовые, приставы. Здесь замечательная фотография, значит, стол приставов. Посмотрите, это просто пристав. Вот это просто пристав.
Класс.
Он человек, у него коллекция оружия, у него огромный письменный стол, что производит впечатление. Человек, который работает за столом. Я хотел бы обратить внимание, человек, который работает с бумагами. Пристав. Просто. Мы-то привыкли. Кто это? Да, там, как городовой, околоточный пристав, да? И есть дореволюционные фотографии, есть послереволюционные фотографии. В общем, сейчас это выставка в музее имени Пушкина. Имени Пушкина на Воздвиженке открылась. Но хочу вам сказать, что, конечно, я был потрясен. Вот как мы не понимали, мы же привыкли, скажем, до революционных полицию считать как городовые. Или про Романа Макунина, например. Да? На самом деле, вот подборка фотографий, фотография как документ, быт полицейских, это очень важно. В основном уважаемые люди. Но когда началась революция, первыми пострадали. Я бы сказал, даже больше, единственными пострадали. Потому что били городовых, били постовых,
да,
сжигали участки.
Да-да-да.
И часто заслуженно. Но кто делал? Сейчас же знаете, что в архивах-то есть. Делали осведомители. Они боялись, что если революционеры захватят участки, захватят власть, там будут списки осведомителей. Поэтому именно тайные осведомители полиции. Они провоцировали погром, это есть все там в архивах, да, чтобы прежде всего уничтожить эти списки. И убивали людей, там, знаете, приставов этих, чтобы уничтожить списки. Это были организаторы погромов участков.
Класс.
Очень интересно.
Да, это
интересно. Это февральская история.
Вот, пусть не подумают слушатели, что я, кстати, задаю сейчас этот вопрос. Он совершенно не кстати и совершенно по другому поводу, но чтобы так не получилось, такой связи. Я бы хотела спросить у вас, и наверняка это интересно нашей аудитории, каким вы видите все-таки сейчас, после этой истории с русским маршем? дальше? После того, что его, в общем, резко раскритиковали, этого человека, Алексея Навального, каким вы видите его будущее ближайшее?
Я не знаю. Будущее Алексея Навального зависит от Алексея Навального. Знаете, я же наблюдатель, действительно.
Вот.
Я наблюдатель.
Но вы же считаете?
Я думаю, что те взгляды, которые Алексей Навальный высказывал в ходе обсуждения вокруг русского марша, это его истинные взгляды. Это взгляды не конъюнктурные, не просто политические, не просто борьба за электорат. Мне представляется, что он так видит.
Популистские.
Нет, они популистские, но у человека нет, могут быть популистские.
Цель не популистская.
Нет, но любой политик продает свои взгляды, оформляя их определенным образом. Ну, я думаю, что Алексею Навальному очевидно, как человеку умному, что, скажем, введение виз со Средней Азии ничего не даст. Можно вводить, да пусть ведут. Неэффективно. Вот я опять говорю об эффективности. Сейчас там покупают паспорта, будут покупать визы. Тоже мне большая проблема. Это как раз коррупционная мера нашим таможенникам, погранцам, ФМСникам, да, что купить визу, но будут платить не $100, а $120.
Это
неэффективная история. Пусть ведут, но Алексей, как человек грамотный, образованный, политически тонко чувствующий, понимает, что, извините, толпе надо бросать простые решения. Вот ведут визы, и наступит вам счастье. Отвечаю, не наступит, но я не политик. Если бы я был политиком, я бы говорил, наступит. Но не наступит. И поэтому надо понимать, что Алексей впитал в себя уже и лучшие черты политика, и худшие черты политика.
Но вы только что сказали, что он так думает, не только потому, что толпе нужно бросать.
Нет, про визу он так, я думаю, что про визу он так не думает. Это моя точка зрения.
А про что он так думает?
Он же умный, он же понимает, что это не... Он думает про выборы, он думает про власть. Как любой политик думает про власть. Алексей думает про власть,
я думаю. Нет, я имею в виду систему взглядов, которую он обнародовал накануне русского марша.
Да.
Он скажет, что, скорее всего, это все-таки его, безотносительно.
Но обернутая в популистскую, безусловно, меру. Потому что я вам могу сказать, что, скажем, уж президент Путин у нас имперец-имперец, но посмотрите, его выступление против национализма, против ксенофобии, я вчера опять на празднике милиции у него, он четыре раза в своей там семиминутной речи говорил об необходимости бороться с ксенофобией и национализмом, потому что понимает, что это конец России.
Но при это этом же он всего лишь слова, это же заклинание.
Слова президента.
Как вы различаете, где слова, а где не слова?
Потому что слова президента воспринимаются, скажем, теми генералами, среди которых я сидел, как инструкции и руководство к действию. И слова Алексея Навального как политика воспринимаются его сторонниками как руководство к действию. Это нормальная политическая история. Но я еще раз повторяю, что Путин, там, повторяю, будучи имперцем, будучи русским, будучи православным, безусловно, сейчас очень интересуется история России, я знаю, тем не менее, как ответственный политик, он понимает, что вот в этой, в национальном вопросе, да, это его страна. И это одна история, другая история с Алексеем Навальным. И я вам скажу страшную вещь, что в этой истории я ближе к Путину, чем к Навальному.
Ничего страшного в этой вещи нет.
Но, тем не менее, я считаю, что президент в этом вопросе более прав. Более прав. Я сейчас
если
не про визы.
Если он действительно...
А это политика. Что такое искренне в политике? Ну, что такое жареный лед?
Ну,
как
есть.
Человек бывает, не
ну,
бывает.
Нет, ну,
не бывает.
Алексей,
ну, не
вы
бывает.
Сами начали с того, что это его взгляды, плюс, плюс
взгляды
он их
Путина.
Оформляет.
Взгляды
а
Путина.
Это взгляды Путина. Мы все-таки какой-то искренне допускаем.
А я не допускаю. Я не допускаю. Политик всегда действует, исходя из сиюминутных интересов. В России, во всяком случае, да? Там хорошо,
тогда
когда его взгляды совпадают.
Я с тем же успехом могу сказать, что Путину сейчас выгодно произнести эти слова.
Он все время это говорит одно и то же. Он
да,
всегда
вот именно,
это
кстати, говорит.
Все
тогда он говорил,
говорит.
Что национализм – это хорошо, и ксенофобия – это прекрасно.
Не
такого
было.
Не было никогда. Весь вопрос, поощряются эти вещи на уровне. Понимаете, ведь все время подозревают власть в чем? Что она это не то, что провоцирует, но она
есть,
немножко симпатизирует.
Есть,
она немножко отдала, слегка отдала. Праздник День народного единства, русский марш.
Я не понимаю, что слово, власть. Во власти есть разные люди. Кстати, вокруг Путина люди с разными точками зрения на эту проблему.
Ну, мы знаем, что такое
и
власть.
И мы знаем, что
есть
русский марш
Владислав
и День народного
Сурков,
единства Владислав Юрьевич Сурков.
Да, да, который когда-то все-таки
пусть занимается
Абхазией
и Осетией. Когда-то да, а сейчас уже нет.
Но все, что он сделал, ведь продолжается.
Продолжается.
Ведь никто же не отобрал у них обратно этот праздник.
Ну,
он
слушайте,
все
ну,
еще
нет,
праздник русского марша.
Мы знаем, что у Владимира Владимировича Путина, я знаю, да, нет обратного хода, понимаете? Он политический упрямец. Давайте я назову это своими именами. Вот политическая классификация его – политический упрямец. У него упрямство политическое, упорство, если хотите, в более благородную переведу. И это его качество, которое ведет к негативным, в том числе, для меня, как мне кажется, как гражданин-избиратель, к негативным последствиям. И многие политические там, решения Владимира Владимировича, да, я не разделяю, я бы за них никогда не проголосовал, и за него тоже в этом смысле. Но... А, значит, вот его упрямство заключается, с одной стороны, в том, что он, вот праздник это связан с его именем, а не с именем Суркова, да, перенос с 7 на 4, это да, его, да. Это он вел праздник, этот праздник активно поддерживает одна из крупнейших столпов его режима, это Русская Православная Церковь, он не пойдет против, он уважает, да, он уважает, он применяет ее, поэтому выбор нелинейный. Но в вопросах, там, повторяю, там, национализма, он в жесткую просто. Он просто в жесткую. Причем не только русского национализма, любого национализма, башкирского, в жесткую. И это так он видит, что вот Россия как империя, он же имперец, он не националист. Россия как империя может существовать только многонационально, многоконфессионально. Если она будет поощрять национализм, она развалится как империя. Второй будет развал или третий развал. Он это понимает.
Если все-таки вернуться к системе взглядов Алексея Навального, в плюс ему пойдет или в минус, вот то, как он их проявляет?
Не знаю. У кого? Есть категория людей, которые это приветствуют, есть категория людей из его избирателей. Знаете, мне как легко говорить, потому что я не хожу на выборы. Я принципиально не хожу на выборы.
Вот и говорите,
говорите. Нет, поэтому мне говорить легко.
Попользуемся тем,
поэтому,
что вы не
поэтому говорите. Я не избиратель ни одного, ни другого, да. Ни третьего, ни четвертого, ни пятого. Вот физически не опускаю бюллетень, но... Есть значительная часть людей, в Москве их 82%, которые поддерживают идею Навального введения виз. И не поддерживают идею Путина не введения виз. По конкретному случаю. Да? Вот эта история, она вот такая. Значит, в этой истории, когда ты выбираешь, если ты выбираешь, я на стороне Путина. В этой истории. Есть другая история, которая тоже декларативна. Навальный декларирует необходимость возвращения к демократическим процедурам, демократическое избрание парламента. Там. Путин говорит, нет, надо идти осторожно, нужно туда-сюда. Здесь я на стороне Навального. Надо, народ готов к демократическим процедурам, и напрасно Владимир Владимирович их тормозит. Я бы сказал, я с этим не согласен. Поэтому я всегда людей, я же наблюдатель, я рассматриваю не как целиковые фигуры, да? Я рассматриваю по их словам и по их решениям. Мне кажется, что нормальный человек, там, избиратель, не избиратель, он должен исходить из их решений и слов, а не из того, высокий, красивый, голубоглазый или зеленоглазый.
Вы знаете, но они же еще избиратели исходят из групп поддержки этих людей. И мне показалось, почему я все время вас спрашиваю про плюсы и минусы, мне показалось, что он лишается сегодня очень мощной публицистической поддержки, которая у него была. Вы знаете, что мы читали
это блоги его риски. Самых ярких... Послушайте, это его риски. Он самостоятельный политик. И надо относиться с уважением к тому, что самостоятельные политики принимают риски потери части поддержки аудитории и приобретения за счет этого. Этого другой части аудитории, другой поддержки, может быть, менее образованной, но более ксенофобной, но более обширной накануне выборов. Это его риски, потеря внимания или там, так же, как потеря Путина. Ведь очень много людей, я все время сравниваю, очень много людей, моих знакомых, хороших друзей поддерживало Путина в первые годы, да, голосовало за него, поддерживало, убеждало меня. Я не голосовал, я говорил, ребята, что пристали, я не голосую. Вот. И они разочаровываются в нем. И разочаровались в нем, и они об этом говорят публично, потому что он поменял политику, поменял риторику, сделал массу вещей, которые этих людей не устраивают. Ну и что? Он говорит, ну и что? Зато он приобрел остальную Россию. И так же с Навальным. Они похожи в этом. Они в этом похожи. И когда Ксения Собчак мне год тому назад сказала, что ты ищешь, 2 года назад, что ты ищешь Путина 2.0, я тогда думал, какой Путин вернется как президент, я знал, что он вернется, я догадывался. Она говорит, что ты ищешь Путина 2.0? Вот Навальный, это тот же Путин 2.0. Сказала мне 2 года назад.
Это интересно, что либо Ельцин 2.0, либо Путин. Его сравнивают с одним, либо с двумя, либо с другим.
С кем сравнивать? Я могу его с Жириновским сравнить. Пожалуйста, хотите, я его сравню с Левичем. Неважно, есть фигуры, которые там очень сильные, да, там, что президент очень сильный, Навальный очень сильный, там, стартово сильный, конечно же, он сильный. Конечно же, он сильный. Но поэтому сравниваешь сильный-сильный.
И всю эту силу он сохранил. Вот после всей этой истории я все...
Не знаю, это покажет. Мне ничего не кажется. Я наблюдатель, да? Я не прогнозирую. Вот мы посмотрим, сколько голосов его кандидаты, поддержанные Алексеем Навальным, будут набирать на выбор.
Потому каких? Что... Через год? То есть нам нужно ждать год,
да, мы, я
для
не знаю,
того,
как
чтобы
сейчас,
понять,
да.
Как можно сказалась эта история.
А как можно оценить? Как?
Ну, через есть что? Люди, есть наблюдатели, которые берут на себя ответственность и сказать, он политический труп. Все, после этой истории он не жилец.
Я наблюдатель безответственный. Я не беру на себя ответственность ни за что, кроме своих взглядов.
Что ж, на этом... Нам приходится завершить.
На моей безответственности.
На полной безответственности, да. Алексея Венедиктова. Мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. Напомню, что нашим гостем и нашим событием был главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио Свобода.